Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из бесед на псалмы святителя Василия Великого, из архива нашей радиопрограммы беседы Надежды Зотовой с инокиней Макриной о реставрации икон, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой равноапостольной Нине, просветительнице Грузии. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Вкупе безумен и несмыслен погибнут, и оставят чуждим богатство свое, и гроби их, жилище их вовек, селение их в род и род, нарекоши имена своя на землях. Выше псалмопевец назвал родовым именем мудрыми, и их же теперь подразделительно называет безумными и несмысленными. И очевидно, что мудрыми их назвал, воспользовавшись именем, какое сами давали себе по самомнению. Как и богами называют тех, которые по природе не боги, следуя в этом обыкновению обольщенных, так и мудрыми назвал безумных и несмысленных. Можно же различить по понятию безумного и несмысленного. Безумен, кто лишен благоразумия и не имеет проницательности в делах обыкновенных и человеческих. Так в общем употреблении называются благоразумными, которые в житейских делах различают полезное и вредное, почему и в Евангелии сказано: «Яко сынови века сего, мудрейши паче сынов света, в роде своем суть». Ибо они не просто мудрейши, но только в том отношении, как проводят эту плотскую жизнь. Они называются также строителями неправедными за благоразумие в устроении своей жизни. В том же значении мудры и змеи, которые устраивают себе норы и в опасных случаях всеми мерами избегают ударов в голову. Несмысленным же называется тот, кто не имеет преимущественного в человеке, а это познание Бога Отца, признание слова, сущего вначале у Бога, и просвещение, подаваемое от Святаго Духа. Такой ум имеют те, которые могут сказать с Павлом: «Мы же ум Христов имамы». Мы. Впрочем, по слову употреблению Писания, слова «безумный» и «несмысленный» заменяются одно другим. Безбожного называет оно безумным, говоря: «Рече безумен в сердце своем, несть Бог». И опять: «Вредный для жизни именует несмысленным», как апостол выражается о впадающих в похоти многие, несмысленные и вреждающие. Таким образом, безумные и несмысленные стремятся к одному общему концу, к погибели. Но может иной сказать, что безумным называется живущий по-язычески, а несмысленным — ограничивающий жизнь по-иудейски одним хранением закона. Ибо такому безумному по причине его безбожия сказал Бог: «Безумни, всею ночь душу твою истяжет от тебе». А плотский Израиль назван несмысленным у пророка, который говорит: «И бяши Ефрем, яко голубь безумный, Египта моляши, и воассирианы от Идоша». Посему, когда они все вообще сокрушались от собственного своего неведения, мы, чуждые, делаемся наследниками их богатства. Ибо наши стали заповеди, наши пророки, наши патриархи, все от века жившие праведные. Нам оставили богатство свое, погибшие в безумии своем. Их-то жилище, то есть безумного и несмысленного, суть гроби вовек. У кого жизнь наполнена мертвых дел по причине всякого греха, у тех жилище вовек гроби. Кто стал мертв грехопадениями, тот живет не в доме, но в гробу, потому что душа его омертвела. В доме живет нехитрый нравом и простосердечный Иаков, о котором написано, чтобы из человек не лукав и благ, живый в дому, а в гробу живет совершенно порочный, который не полагает и основания к обращению от мертвых дел, но уподобляется гробу повапленному, который наружностью привлекает взоры, внутрь уду же полон суть костей мертвых и всякие нечистоты. Посему, когда говорит такой человек, не слову Божию отверзает уста, но гроб отверст гортань его. Если кто, веруя во Христа, не являет дел сообразных с верою, тот, как внимающий дурным учением и худо постигающий намерения Писания, сам себе высекает гробницу в камне. Селение их в рот и рот, то есть гробы жилища их вовек. Пророк, объясняя, какие разумеет гробы, и желая показать, что говорит о телах, в которых обитают души, омертвевшие от пороков, к слову «гробы» присовокупил селение их в рот и рот, потому что тела человеческие всегда называются селениями. Они же нарекают и имена свои на землях. Ибо имя нечестивого не вписывается в книгу живых, не причисляется к церкви первородных и зачтенных на небесах. Напротив того, имена их остаются на земле, потому что сию приходящую и маловременную жизнь предпочли они вечным селением. Не видишь ли, что иные строят в городах площади и дома для телесных упражнений, воздвигают стены, сооружают водопроводы, и что имена их даются сим земным зданиям? А некоторые, положив клеймо своего имени на конских табунах, вздумали тем и по жизни надолго продлить о себе память, и чтобы в самих гробах показать пышность, на гробницах начертали свои имена. Это те, которые мудрствуют земная и здешнюю славу, памятование людей почитают чем-то достаточным для своего блаженства. И если видишь, что иной гордится лжеименным ведением, присоединяется к последователям каких-нибудь негодных учений и вместо имени христианина называет себя по имени какого-нибудь ересеначальника, Маркиона или Валентина, или одного из возникших ныне, то знай, что и такие люди, нарекоши имена своя на землях, причислив себя к людям растленным и совершенно земным.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Мы находимся на Святой Земле, во дворе храма Гроба Господня, и беседуем с инокиней Макриной, насельницей монастыря Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании. Так случилось, что промыслом Божьим сестра Макрина стала одним из ведущих реставраторов в Иерусалиме. Она смогла отреставрировать не одну икону даже на гробе Господнем. Поэтому сегодня мне хотелось бы, сестра Макрина, чтобы вы рассказали о том, как вы вернули к жизни очень почитаемую среди православных людей икону, которую в народе называют «Скорбящая Божья Матерь». Еще ее называют «Божьей Матерью, открывающей и закрывающей глаза».
Вот у меня есть последовательная запись. На диске сделано даже, и фотографии, вот в каком виде нам привезли, даже матушка говорила, здесь не за что браться, сожженная икона, оторванный кусок, прибита гвоздями к доске.
А откуда ее привезли вообще, откуда она взялась? Скорбящая?
А никто не знает. Во-первых, она не Скорбящинская, ее народ так назвал. Вообще, это часть Благовещения, и это вообще икона. Вот у меня фотографии есть, мне настоятель гроба Господнего, отец Исидор, он мне дал фотографию 69-го года. Это икона умиления, она...
Умиление, она так и выглядит, как умиление.
Она и не выглядит, это совершенно точно. Все не просто умиление. Умиление иконы, которая вот у преподобного Серафима, это, опять же, часть Благовещения. Это вот правая сторона, ну, как все изображается, с левой стороны, даже с двух сторон царских врат или, допустим, алтарной преграды. С одной стороны, архангел пел, а с другой стороны, Матерь Божия, вот именно умиление.
Да, склоненная руки крестообразно, да, и прикрытые
здесь,
глаза.
Да, здесь все идеально совершенно именно. Но народ, сейчас же новая мода посылать на небеса записки письменные, в письменном виде тексты. А если помните, эта икона, она была за решеткой. Она вообще изначально висела на кукле с правой стороны. Это тоже я узнала, когда уже рассказывали те, которые были раньше, до того, как она оказалась в 69-м году уже в пределе Божьей Матери, которые стали называть предел Божьей Матери, хотя это первый храм царицы Елены, который построен. И опять, возможно, это тоже мифотворчество какое-то, но, по крайней мере, мы знаем, что вот это было так. И она какое-то время была даже без решетки. Это даже, кажется, я составила часть, потому что когда-то мне приходилось там зажигать лампаду. Давно-давно у нас был такой вот в 2000 году рвение, и мы матушку уговаривали. Мы убирали здесь у гроба Господня, по четвергам нас отпускала она на ночную закрытую службу. Мы здесь мыли там полы, вот, что-то чистили. Ну, тогда вот греки уходили на ночь, нас оставляли, выдавали, что они могли выдать нам, или мы с собой приносили там скрипки какие-то, там мастерки, там. И вот как-то было, что там надо было зажечь лампаду, протереть что-то. И было видно, что она абсолютно стерта, оторванная снизу. Там нам рассказали дальше, что какой-то бесновавшийся иудей, оказавшийся почему-то в храме, грубо Господню, оторвал нижнюю часть. И мы всех знаем только верхнюю часть по подбородочек, вот кусочек иконы, который открывает глазки. Но она потом была за решеткой все время. И, конечно, всем интересно, как она открывает глазки или... В молитвенном каком-то вопросе человек подходит к иконе. Мы же все любим поговорить. Ну, это все понятно, все объяснимо.
По-человечески, да?
Да, и по-человечески понятно, и понятно, наверное, и богословски, может быть. Вот, и сами мы все это проходили и проходим, и сейчас в этом живем. Вот, разглядывая, заглядывая, ничего не видно. Тем более копоть от лампад. Стали свечки туда запихивать, чтобы увидеть. Свечки запихивать и благоговейно их к решеточке приделывать. А внизу записочки бумажные. Все это вместе загорается, горит огромным пламенем. Если увидели, а потушить невозможно, потому что за решеткой, на решетке висит большой замок. И так он несколько раз она горела, коптилась. Ее, опять же, очень благоговейно, с большим рвением, оттирали от копоти керосином, стирая слой за слоем, красочный слой. И когда она была привезена к нам, это такой скукоженный, совершенно пересохший, твердый холст. Ну, есть все фотографии просто от начала до конца. Казалось, что эта икона, холст, прибит гвоздями большими к другой иконе, внизу греческой иконе. И кусок той иконы, написанной в таких не живоподобных, как эта икона, живописном стиле, а именно иконографически, оно кусок мы сумели снять изнутри. Процесс тоже весь отснят. И вот она прибита гвоздями. И от жары, и от того, что олив и нижние иконы, центральная часть впеклась в эти доски. Более того, доски разошлись и создали такую щель, которая расширялась, сближалась. Это как раз она проходила по глазу. Совершенно точно. Поэтому была очень серьезная складка. И вот дальше был процесс годичной молитвы, думания и выслушивания от всех. Зачем вообще взялись?
Взвисались-то, да, дерзнули.
Даже не дерзнули. Мы с матушкой когда говорили, она правильно говорила, но если ты не возьмешься, то
так
вообще кто возьмёт?
Если не мы, так кто же?
Да, и это вот тот самый случай, когда за нее взялись. В общем, год пришлось думать, конечно, советоваться с многими.
А было с кем советоваться, да?
Получилось так, что стажировку удалось пройти в Новотихвинск. Марина Васильевна Ватагивина, профессор, это мой педагог. И мы говорим, последний диплом, который она подписала, это вот был этот мой как раз. Галина Сергеевна Клокова, это Свято-Тихоновский институт, профессор, ведущий реставратор, опять высшей квалификации. Нина Русакова, это ведущий, опять же, реставратор. Кесарев, Рудольф Александрович Кесарев, опять же, высшей квалификации, реставратор Русского музея. Молодежь, которая достаточно опытная, тоже приезжала. Мы очень дружим с Моросейкой, с реставрационной мастерской Моросейки. Там можно называть много имен. И...
То есть это так все основательно, можно сказать, целый консилиум был собран, да?
Нет, он не собирался консилиумом. Это...
От случая к случаю?
Да, от случая к случаю, от вопроса телефонного разговора, личной встречи. Потому что, ну, у всех, конечно, реакция была одна.
Безнадежно, да?
Абсолютно, да. А дальше происходит такое, можно сказать, небольшое чудо. Проходя стажировку в Русском музее, получилось так, что часть проходила в отделе смешанной техники, потому что здесь как раз часто бывают иконы, которые даже непонятно написаны чем. Потому что надо знать, конечно, и темперную реставрацию, и масляную, и вот неожиданные бывают совершенно такие какие-то повороты. И потом продолжилась стажировка именно в отделе темперной живописи. Я никогда не работала через бинокуляры. Ну, обыкновенные там очки или очки такие, там, ювелиры, там, это понятно. А здесь такой настоящий микроскоп. И то, что, можно сказать, исповедует Русский музей Петербург, в отличие от Москвы, это, как называют Москва, сухая расчистка. Но на самом деле совершенно не сухая. И микроскальпели, и вообще это микрорасчистка. И когда ты видишь икону, и каждую точку увеличена большого размера, у тебя в руках супер миниатюрный скальпель с определенной заточкой, появляются новые совершенно навыки чисто профессиональные движения рук. Поднимался скальпели, подарили. Кесарев привез эту установку в Москву. Мася сразу заказала вторую. Жена нашего посла Маргарита Петровна Стегни привезла на плече. Это огромная, в общем, такая конструкция. Такой рабочий Виталий, помогающий очень многим и издательству «Инрик», и вообще Свято-Тихоновскому институту, купил эти микроскопы, именно те, которые нужны, с нужными диоптриями.
В общем, всем миром, да, как
да,
надо?
Но это не делалось для иконы. Это вот как бы новое направление, которое заинтересовало. В стенку были сделаны такие крюки, на котором все это в мастерской висит. И это все успокоилось, даже немножечко прикрывалось пылью. И этот вот икона стояла на год, и даже приезжали люди, ставили около нее цветы, потому что изображения нету. Вот изображения, в принципе, нету. Только при сильном освещении, при хорошем таком оптике можно было видеть, что под слоем копоти что-то где-то как-то проглядывается. И потом я не поняла даже, как это произошло, что эту икону положили сверху, вот эту установку, и стали разглядывать. И вот разглядывая, вдруг стало понятно, что сверху-то копоть написано на холсте маслом. Стерт холст, вот выступающей части переплетения, и тончайший слой левкаса или грунта, здесь в этом случае даже трудно назвать, что это было. В общем, это фабричный холст начала 20 века, икона, в общем, ну, может быть, конец 19-го, но фабричный в основном был начало 20-го. Пересушенный, сожженный, он тончайший совершенно холст и тонкий очень слой грунта. И видно, что в переплетении холста сохранился красочный слой. Ну, а дальше просто часы работы, потому что нужно было выбрать из каждого переплетения, из углубления, просто вынуть копоть и грязь, очень аккуратно, не задев красочный слой.
То есть это ювелирка вообще такая,
да,
ювелирная
работа? Да, ну и при этом, если так учесть, что я в прошлом и ювелир, и мольер, как раз здесь вот эти медленные навыки.
Маляр.
Да, тупо сидеть на стуле, многочасовое сидение, которое обязательно заканчивается усталостью, которое раньше в молодости реализовалось, значит, на мотоцикле какой-нибудь далекой поездке, то сейчас это, значит, на машине куда-нибудь в Галилее с какой-нибудь группой там пронестись. Вот, и здесь вышло так, что вот это вот час за часом, день за днем потихонечку выбиралась каждая эта капелька, смачивалась, вынималась, следующая. И удивительный момент, когда вот было открытие глазка, носика, оказалась такой молодой, боже матери. Это человек, который писал, он, ну, именно живоподобную писал такое изображение, вдохновленный, я не знаю, чем и как, потому что такая юность смотрела, вот так опустив глаза, вот у меня, кстати, рабочего стола, что я просто позвала тогда и нашего посла Петра Владимировича с его женой, и еще приехала такая Лариса Петровна Виноградова, это бывшая староста Моросейки, и просто все вот...
Ахнули.
Да, ахнули, да. Открылся был маленький кусочек, там, 20 на 10 сантиметров, но именно так вот на лике очень так было все понятно, что это вообще что-то необыкновенное совершенно. До этого было там укрепление, до этого разрезалась сама доска, с нее снималась, надо было с обратной стороны фрезерными, ручными маленькими такими станочками снимать все дерево, чтобы дойти до холста, и его аккуратно уже скальпелем, размачивая дерево, снять тончайший слой дерева. Там уже такие вот прям пленочкой снималось, чтобы холст стал свободным, чтобы его можно сделать было эластичным, чтобы можно было сделать профилактическую заклейку, укрепление, растяжку. Ну, это целая такая кухня.
Целый труд огромный. А сколько по времени это все заняло?
Вы знаете, делалось это не так долго потом, как мне кажется. Я думаю, что год. Но это не то, что, вот, допустим, знаете, когда человек вышел на работу, он там с 8 до там 6.
8-часовая рабочая
день. Нет, у меня послушаний других очень много. И у нас ежедневная служба в храме и утром, и вечером. И мы должны быть в Гефсимании. Ну, я за рулем вот этого нашего микроавтобуса и вожу экскурсии, когда вот приезжают маленькие группы и с епископами, и со священниками, и с паломниками из других стран, и ездить за продуктами, и с детьми ездить к зубному врачу, потому что они объедаются конфет, которые привозят русские паломники. Особенно Украина любит детей конфетами закармливать. Еженедельно по средам мы бываем в Тель-Авиве у врача зубного, потому что все, в общем, так. На разные послушания, такое диаметральное бывают. И между этим, как они вот это время найти спокойно, чаще всего ночью, потому что ночью не беспокоит ни телефон. Как можно меня называть, я у нее секретарь еще по России, все те трудники, желающие, которые сначала паломниками, потом они трудниками хотят потрудиться в нашем монастыре, в Вифании, с детьми, в реставрации и там в иконописной мастерской, или в Гефсимании на общих послушаниях. В общем-то, основная масса проходит по документам через как раз... Меня это через мой компьютер, и волей-неволей ты огромное время должен уделить этому еще ящику, который иногда мотает нервы, ну, до невозможности, потому что у меня вот два раза пропадала часть памяти, заложенной в компьютере, именно связанная с реставрацией. Выключен неожиданно свет в Вифании, неудачно свалилась, допустим, жесткий диск. Ну, вроде бы такая ерунда, но она все время о чем-то говорит, ты понимаешь.
Да, препятствия.
Знаете, вот сейчас мы последний раз уже с матушкой поняли, что не надо настолько доверять вот этой вот виртуальности. Нужно все иметь в альбомах, на фотографии. Так же, как вот сейчас в мире реставрационном рассматриваются, конечно, компьютерные изображения, но официально принимаются только пленочные, черно-белые печати.
А наружные диски вы не используете эти?
Нет, конечно, нет. Они, вот и наружные диски выходили, так один просто пропал куда-то из кели, непонятно. Один упал, и потом, как сказали даже мастера, которые, он говорит, почему, что кто-то копытом стучал по ним.
Он просто стучал.
Может быть, и стучал. Как так это все это?
А вот с иконой, как потом завершилось? И вообще, у вас какие-то свои взаимоотношения внутренние возникли?
Люди часто об этом спрашивают. Вообще, я недавно здесь была из Австралии. Анка такая, она была у нас в свое время послушницей в монастыре. Она говорит, ну как вот ты часто работаешь с чудотворными иконами? Я говорю, я с ними работаю как с чудотворными. Чудеса-то происходят. Ну как вот соединить это чудо? Вот это вот...
Невозможности восстановления?
Да, невозможности никакими традиционными невозможно. Тут оказывается, что есть и бинокуляр, есть микроскальпель, руки, которые уже знают, как это делать, могут это делать. И это происходит. Дальше знание, как работать с холстом. Это опять же, вот могу сказать, Ниночка Русакова из Русского музея. Просто мы с ней вместе моление о чаше, которая в Гефсимании. Она, то, что называется, мастер-класс, но на месте, не он выездной. Вот эта икона маленькая чаша, которая у нас в алтаре, которая около жертвенника, была в жутком состоянии совершенно, и казалось, что уже все. Ну, вообще-то верещанин. Были протечки крыши в свое время в Марии Магдалине, и, ну, в ужасном состоянии. Вот мы ее растягивали, укрепляли, и работа с масляными иконами, дальше именно те, которые гефсиманские, она уже была знакома. Тут немножко знакомы, там знакомы. Это руки знают, А дальше что? Ну, а дальше правила...
Дальше глаза боятся, руки делают.
Вы знаете, Ирина Тищ, нет, боится все. Но вот Ирина Васильевна Ватагина, она приучила каждый день реставрационный, начинается с канона Божией Матери, обязательно. Есть монашеские послушания, а есть, установишь, традиции реставрационные. А дальше уже это сами святые помогают. Потому что вот здесь вот в алтаре гроба Господнего, самые большие, да, 4 иконы основные алтарные, Матерь Божия, Спаситель, Святой Константин и Елена и Мария Магдалина, ног Спасителя. Вот вообще реставрация здесь начиналась у нас у гроба Господнего с Троицы, новозаветной Троицы. Она тоже была в таком состоянии, в таком тяжелом. Но вот первое самое было у Святой Константина и Елены. И вообще мы сейчас почитаем царицу Елену как покровителя реставрации здесь, на Святой Земле.
Но это она логично. Фактически, да.
Да. Никто не задумывался, как, ну, можно ли ее реставратором, допустим, с иконой связан. Но это не имеет уже значения. И вот это была первая икона. Она была тоже в ужасном состоянии. Мы работали непосредственно в Кафоликоне по ночам, когда все закрыто, мы здесь одни. Вот. У нас работало немало сестер нашего монастыря. И матушка очень хорошо, кстати, в реставрации работает. Очень хорошо.
Вот. Но это... она не профессионал? Или благоприобретённое это всё?
Вот понятие профессионализма здесь, оно... Не могут, конечно, прямо осудить и там и затоптать, и закидать. Некоторые профессионалы здесь... Важно, что человек знает молитву, знает, как молиться, знает, как даже собирать свои руки для работы, собирать свое состояние. А дальше есть постепенно те операции,
да,
и те моменты...
работ, которые позволительны.
Да. И здесь уже многое зависит от того, кто, ну, вот ведущий в работе. Вот я помню, когда работали опять с Ниной Русаковой, когда работали с Анной Санычем, когда более сложные работы, когда даже мне давали, допустим, во время стажировки там, вот, в Русском музее, они же тоже смотрят, как ты работаешь, и тебе дают следующее. На что руки вообще пригожи, вот как они поворачиваются, как они слушаются. Вот у меня, например, было одно время твердое такое убеждение, что те, которые в состоянии работать в медицине, особенно с ранами, с ожоговыми какими-то болячками, если они в состоянии работать с человеком живым, а не с муляжом, они будут работать с иконой. Потому что, представляете, да, вот рана, запекшиеся марлевые повязки, там, и нужно снять, немножко размочив. Можно, конечно, потянуть и тянуть долго, нежно, жалея самого больного, тем самым просто вызывая там, ну, может, шоковое состояние болезненное до обморочного. Можно рвануть так, что вообще человек этого потеряет. А можно найти ту степень быстроты, аккуратности, вот все собрано.
Чуткости какой-то.
Да, и к человеку, и к ране, и профессионального движения.
И процессу, да, сам. Да.
Вот это тот самый момент, который очень важен в реставрации. Должны быть не грубые руки, чуткие, но не боязливые. Если человек трясется, то...
Неуверенность появляется.
Точно, тут же сдвинется, пропадет.
Скажите, а вот потом вы заканчиваете работу с иконой умиления. Икона продолжает жить своей жизнью. Но у вас какая-то внутренняя же связь есть? Вот?
Абсолютно этого нету. Я не знаю, как у других. Я могу говорить только за себя. Когда работаешь, да, там трепещешь, бывает, и на колени встаешь, и начинаешь плакать, приходишь какой-то в ужас. Я помню, там мне показалось, что я все забыла, потому что эта икона у нас дублирована на второй холст, потому что разрушенный холст, который живописный, сдублирована она очень таким материалом современным, который существует в музейной практике мировой. Это бева, и ее надо уметь работать. И опять благодаря Русскому музею это освоилось в малом количестве, а сейчас большие иконы получается делать. И там температурный режим очень серьезный. Нужно иметь или горячий стол, определенных размеров, он больших не бывает, или нужно с утюгами, и там должно быть 69-72 градуса, и ни ниже, ни больше. Никуда, ни в какую сторону. Тут не просто страх, потому что это нагрев, ты понимаешь, что вот любое движение, там все там крашеное слой, и электронный термометр, все время проверяешь подошву утюга. То, что было в эмальерном у меня искусстве всегда. Ты художник, ты одновременно немножко и химик, и производственник. Маленький, но производственник. Да вот здесь то же самое. И когда икона закончилась, меня каждый раз это удивляет. Полная отстраненность.
То есть ты сделал свое дело и отошел в сторону.
Вы знаете, вот, ну, мне уже приходилось рассказывать это и с микрофоном, и с камерой. Для себя я нашла такое какое-то определение, что, наверное, для женщины самое монашеское из рукоделий, я думаю, из художников, если, это реставрация. К ней можно подходить, ее можно откладывать, ее можно откладывать на месяц, на два, на три, на полгода, если какие-то другие послушания или не то состояние, допустим, внутреннее. задача главного общего реставрации – это что? Не навредить, не внести себя и обратимость. Это значит, если придет через какое-то время реставратор более сильный, знающий, или какое-то движение новое появилось в реставрации, новые знания, то можно убрать то, что ты сделал. Поэтому, например, после укрепления раскрытия слой притирается обязательно лаком. И после него, вот если то, что идет тонировки, то, что есть три направления реставрации. Это музейная, это консервация в основном. Это реставрация, как мы называем, церковная, когда издалека икона, она полностью вся, ну, при близком расстоянии, видны все тонировки, видны границы авторского слоя и то, что сделал реставратор. Ну, есть реконструкция, ну, вот это церковная, это как раз и реконструкция тоже. И есть то, что мы называем, так сказать, так, немножко за спиной, там, коммерческое, когда икона светится как новая, и что там сделал реставратор или горе-реставратор, мы даже не можем понять. Проверяется это, конечно, ну, при близком рассмотрении. Потом издалека я, например, слышала вот здесь в резнице гроба Господня, вот в храме, да, когда люди говорят, вот икона, которую заново написала монахиня Солиона, там набор всего, писала на ее 2 года, вот написала, ну, не Солиона, не монахиня.
Легенды пошли,
да,
мне на то,
и не заново. На ней практически ничего не написано. Она расчищенная, собраны дырочки, которые были в состыковку торцами, у нас дублирован другой слой, и минимальная утрата там была на виске, на верхнем веке, на брови даже, и уголочек там носа, и около верхней губы капелька. Тоже есть фотографии, где видна грунтовка. И сверху протонирована акварелью. Это акварель. Это все то, что, в общем-то, убирается в любой момент.
Очень, да, легкий материал.
Да, это покрыто лаком, который тоже убирается и под стеклом, и в киоте. И вот это вот то, что очень важно услышать, наверное, всем, кто в храмах работает, кто помогает в храмах. Все реставрированные иконы должны быть только под стеклом. К иконам, особенно темперной живописи, нельзя прикосновения никакой химии. Если они под ризами, то нельзя ризы чистить современными материалами. Вот мы сейчас сталкиваемся с такими жуткими утратами, потому что всем нравится блестящее это серебро, современные всякие брасы, всякие химии, которые более-неволей заходят на красочный слой, разрушают его полностью. Сейчас мы одну икону пытаемся отреставрировать, очень серьезно, здесь тоже на Святой Земле. Мы можем найти никакой смеси привычных материалов, известных материалов, чем бы снималось вот то, что вот это вот накипь белесого, это современная химия, которая просто убивает икону и губит. И еще сейчас опять такое вот последнее время явная мода, это везут отсюда мира, то, что называется миром, то, что мы называем одеколоном здесь, с разными запахами, масла, которые...
С ароматизаторами.
Да, которые не исключительно для помазания, но не для натирания икон. Если очень хочется, чтобы икона не сама благоухала, когда...
Когда ей захочется,
да,
самой.
А когда хочется, чтобы, ну, вот был такой вот благоговейный аромат в храме, то это надо делать только исключительно киот, стекло, но никак не саму икону. Масло, проникая в кракелюры, это микротрещины, заходит постепенно в слой левкаса. Эту икону уже укрепить невозможно. Значит, то, что мы сейчас делаем, эти иконы все равно на ближайшие 50-70 лет дальше мы не будем ничего иметь. Будет только новописанное.
Это губить просто.
Да. Есть хорошая книжка, ее выпустил, мне кажется, это Свято-Тихоновский, это Галина Сергеевна Клоковой, «Как ухаживать за предметами в храме».
Церковного обихода.
Да, у нее полная инструкция вообще о том, чего нельзя делать. Вообще не прикасаться, не тряпками тереть. У меня была история у нас здесь на Святой Земле, когда икону современного, очень хорошего иконописца, это две сестры Алдушина, Наташа и Анна, написана Сергий Рандишский, икона, буквально современно, не так давно написанная. Пришлось реставрировать ее просто для такой хорошей натирки. И вот стеклоочистителем побрызгали, натерли. Один раз все хорошо, второй раз хорошо. Дальше сошел слой лаковый, дальше сошла олифа, дальше сошло золото. Дальше я звонила по телефону и спрашивала, вообще на что положено золото. Откуда этот вопрос? Это просто икона спучилась.
Очень жаль, это очень полезные рекомендации, очень серьезные для тех, кто работает в храме.
И для священников. И для... Священники должны, может быть, сами вот обратиться за вот этими инструкциями и их узнать. Вот здесь вот на Святой Земле не так много монашествующих, не так много, которые находятся здесь постоянно, и то, в общем-то, возникают серьезные споры, потому что сейчас вот это привнесенное новое вот это вот желание глухания, а не стоит, допустим, на угле ладан.
Глухо. Да, все настоящее.
Да. А сейчас очень много химии во всех этих, в маслах. Это понятно, что все пошло на поток. На поток пошли печатание икон, шелкографные иконы, которые некоторые выгорают на солнце. А опять же, кому-то хочется заработать больше денег, значит, снижается качество, потому что есть новые технологии, которые позволяют делать достойные вещи. А есть имитационные, которые вроде бы на что-то похожи. И дальше уже...
Все на поток поставлено. Да. Вы прослушали первую часть интервью с инокиней Макриной, насельницей Гефсиманского монастыря Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Иерусалиме. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии. Святая Нина была племянницей иерусалимского патриарха Ювеналия. Она с юности всем сердцем возлюбила Бога и глубоко сожалела о людях, не верующих в Него. После того, как отец ее Завулон ушел в пустынники, а мать поступила в диаконисы, святая Нина была отдана на воспитание одной благочестивой старице. Частые рассказы этой старицы об Иверии, нынешней Грузии, тогда еще языческой стране, возбудили в Нине сильное желание посетить эту страну и просветить ее жителей светом Евангелия. Желание это еще более усилилось, когда она однажды увидела в видении Матерь Божию, вручающую ей крест из виноградных лоз. Желание ее сбылось, когда ей пришлось бежать в Иверию, спасаясь от гонения, воздвигнутого императором Диоклетианом. В Иверии святая Нина поселилась у одной женщины в царских виноградниках и очень скоро сделалась известной в окрестностях, потому что оказывала помощь многим страждущим. Узнав о силе ее молитв, больные стали во множестве приходить к ней. Призывая имя Христово, святая Нина исцеляла их и рассказывала им о Боге, сотворившем небо и землю, и о Христе Спасителе. Проповедь о Христе, чудеса, которые совершала святая Нина, ее добродетельная жизнь благотворно действовали на жителей Иверии, и многие из них уверовали в истинного Бога и приняли крещение. Она обратила ко Христу в Грузии и самого царя Мариана, именуемого Мирой, бывшего до этого язычником. Тогда были вызваны из Константинополя епископы, священники, и построен первый в Иверии храм во имя святых апостолов. Постепенно почти вся Иверия приняла христианство. Святая Нина, не любившая почестей и славы, удалилась на одну из гор, там, в уединении, благодарила Господа за обращение в христианство идолопоклонников. Через несколько лет она оставила свое уединение и отправилась к Кахетию, где обратила в христианство царицу Софию. После 35-летних подвигов святая Нина мирно скончалась 14 января по старому стилю 335 года. На месте ее кончины царь Мариан воздвиг храм во имя великомученика Георгия, дальнего родственника святой Нины. С памятью святой Нины связано нахождение хитона Господня. При распятии Спасителя этот хитон достался по жребию одному римскому воину и после разных событий попал в Грузию. Обратим внимание на премудрые пути промысла Божия, приведшие святую Нину в Иверию. Все споспешествует ей в апостольском подвиге, и богородичное избрание, и желание неуклонное, и решимость душевная, и опыт страдания во время жесточайших гонений, данный как опыт изгнания. Но и иное, помимо исключительной личности святой, видел всепремудрый Господь. Это религиозную жажду народа и верии, уже таинственно приуготовленного к восприятию Слова Божия. Нечто подобное, правда, 7 веками позже произойдет и в русской земле, которая сама явит своего равноапостольного просветителя, духовного наследника Нины Грузинской, Владимира Киевского.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Алло, отец Дмитрий, здравствуйте. Отец Дмитрий, я как-то посетила Оптинскую пустынь со своей знакомой и вот попала, как не знаю, там община или как-то назвать, отца Василия Мозгового. И там такие, значит, он организует акции, как фестивали, там народные песни, потом есть клуб у него «Вольница», это военно-патриотический клуб для детей. И в том числе вот мне дали почитать газету, которую он издает «Дух христианина». Ну, я вот как человек, там, имеющий какое-то отношение к журналистике, мне вот она показалась, в общем-то, и по содержанию, и по стилю, ну, бульварной. Вот, и как-то вот у меня сейчас... Хотелось бы понять, если вы знаете, что это за такое явление, и вроде бы этот монах Оптиной пустыни, и вот, ну, то есть как вот, если вы знаете, сталкивались с этим явлением, что себя представляет эта газета?
Да нет, разумеется. Ну, вообще, хотя некоторые газеты, они как так и претендуют на, ну, какую-то известную серьезность, но вообще-то эта газета как раз то, что читают на бульваре. И, в общем, это такая одноразовая штука. Теперь даже в нее и селедку не заворачивают. Поэтому качество, оно, ну, так сказать, не в большом диапазоне как-то существует. Потому что если что-то серьезное, ну, пишут статью в специальных журналах или даже книгу там по той или иной теме. Вот. А газета это все-таки вот как-то, в общем, на злобу дня. Ну, это как бы во-первых. Во-вторых, понимаете, Оптина пустынь. Это ведь не Москва, а Калужская область. Если вы возьмете, ну, какую-то районную газету «Града Калуги», я думаю, тоже там и со стилем, и с тематикой, в общем, вряд ли это что-то будет соответствовать, ну, с большим достижением нашей отечественной журналистики. Поэтому, ну, люди пишут, в общем, для себя, это издание не федеральное, не международное, вот, ну, как могут. Вот. Про этого отца Василия ничего не знаю, ничего не могу сказать. Надеюсь, что раз детьми занимается, значит, и сердце отзывчивое. И вот. А то, что газета, вы знаете, мне тут тоже досталось в руки одно издание. Очень такое нарядное, на бумаге почти картонное и такая шибко мелованная, ну, мощное издание, не очень дешевое, хотя книжка тонкая. И вот, говорят, это раздавали детям на Рождество. А один папа, который мне показал, говорит, только дочке не показывайте, потому что я ее сразу изъял. Я тоже почитал эту, с позволения сказать, поэзию. Вот. Ну, за такую поэзию нужно просто топить в болоте сразу. Понимаете? Ну, ну что делать? Ну, человек с самыми добрыми намерениями, но не понимает ни что такое поэзия, ни что такое русская словесность, и, наверное, никогда ничего не читал. Ну, вот бывают такие ляпы. Жалко, что за этим не уследили, как всегда. Но кто там будет какие-то вирши читать? Картинки и так далее, текст, ну, видите, вроде там не вникая. Вот. А, к сожалению, это не то, что бульварщина, это я не знаю что. Это просто какое-то все анти-анти. Просто такая дурновкусица, что я до сих пор не могу в себе прийти, хотя прошло уже 2 дня. Тем более, как бы посвящено там и святейшему патриарху, и дорогим для всех нас вещам. Понимаете, вот такое бывает. Вот, ну, ну, что теперь нам делать? Вот этому как-то удивляться не надо. Раньше хоть главлит был, он следил не только за, ну, так сказать, политически-коммунистически выверенными текстами. Но уж корректура, это всегда была безукоризненно. А сейчас, господи, любой кто во что гораст. Так что уж приходится смиряться.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Юрий Казаков. Рассказ «Поморка». Пусто и в избе, где я живу. Высокая, огромная, в две связи, со множеством комнат и чуланов, строенная на большую семью, наверное, еще в прошлом веке. Она тиха и гулка. По ночам в ней тихо трещат стены. Днем она поражает чистотой. До блеска вымытые окна загораживают цветы тоже с блестящими протертыми листьями. Белые полы пахнут мылом и березовым веником. Пополам от дверей раскинуты старые сети. От сетей в избе стоит слабый пряный запах моря, водорослей. На почетных грамотах, фотографиях, на стенных зеркалах всюду висят чистые, голубые от синьки, расшитые полотенца. Столы и сундуки покрыты суровыми хрустящими скатертями с мережкой. И в тишине живет, всю эту чистоту и старинный порядок блюдет один человек, 90-летняя старуха Марфа. Как она стара! Странно и жутко порой глядеть мне на нее. Такое древнее и темное у нее лицо, такие тусклые, выцветшие глаза. Так неподвижно сидит она в редкие минуты отдыха. Уж никогда-никогда не выпрямить этот согнутый стан и ставшую круглой уже спину. Не истончить громадные набрякшие ноги,
не согреть холодные руки. Последнее время она стала плохо спать. Какая-то торжественная перемена происходит у нее глубоко в душе, и эту перемену она воспринимает как знак, как предзнаменование скорой смерти. Все чаще снятся ей муж, отец, мать, умершие дети. И я вижу, как лазит она в сундук, разглядывает свое смертное. Чистую рубаху, уже пожелтевшую и пропахшую деревом сундука, просторный белый саван, платье, расшитое покрывало, ленты, холстины, темные чулки и тапки. Она рассматривает, перекладывает, расправляет все это, чуждое и страшное человеку, с такой же споростью и пристальностью, как и всякую другую необходимую в хозяйстве вещь. «Не тогда плясать, когда гроб будут тесать», — с удовольствием говорит она. Умирать ей не страшно. Она непоколебимо убеждена в справедливости жизни, в справедливости и необходимости прихода смерти. «Могилка-то давно меня ждет», — ласково, как о чем-то очень приятном, — говорит она, глядя поверх меня тусклыми глазами. «Там и батюшка, и матушка мои повалены лежат, и сыны там, все там. Небось, по мне соскучились. А я, слава тебе, царица небесная, пожила». Ночью, когда на море разыгрывается шторм, ревет внизу совсем близко прибой, и рев этот отдается по всей избе, так что вздрагивают потолки и стены, Марфа молится, стоя на коленях в углу. Молится она не за себя, за тех, кто на рыбных промыслах в Баренце. «Пошли, Господи, им по ветерь!» — шепчет она и кланяется, стукаясь лбом о пол. «Не погуби, Господи! Сохрани их, Николушка!» Странно мне слушать это, будто бабка моя молится, будто мать свою я слышу сквозь сон, будто все мои предки, мужики, пахари, всю жизнь с детства и до смерти пахавшие, косившие, положенные, забытые по погостам, родившие когда-то и хлеб, и другую, новую жизнь, будто это они молятся. Не за себя, за мир, за Русь, неведомому Богу старозаветному, доброму Николе угоднику. Пошли им погодушку, небушко чистое, водицу светлую. Шелестит во тьме 90-летний голос. Юрий Казаков. Рассказ «Старики». Сторожка стоит рядом со складом. Если подняться к ней, то окажется, что во всем городе нет места выше склада. Длинное каменное, осевшее от годов здание, косо стоит на скате, поросшем мелкой пыльной травой, который в давние времена, говорят, был валом. От склада вниз к реке сбегают крутые спуски со старыми садами, овраги, кривые улицы. Сверху видны колокольни церквей, крыши старинных купеческих домов с галереями, резными фасадами, антресолями и мезонинами. Базарная площадь, торговые ряды, зеленое поле стадиона, судоремонтные верфи, трубы двух маленьких белых фабрик, пристань, затоны, река и за рекой, уходящие в зыбкую даль поля, по которым все лето гуляет ветер и бродят смутные тени облаков. Летом над городом висит белесая пыль, которую поднимают несущиеся по большаку машины. Стоит жара, часто дует суховеи, река сияет, слепит глаза. А вечерами в степи полыхают сквозь мглисто-знойное марево долгие смугло-красные закаты. Летом машины к складу подходят с перегретыми моторами, жаркими покрышками, а склад пахнет мылом, сосновыми досками, рогожей, бензином и сухой пылью. Зимой все заносит снегом, по ночам наваливает на улицах сугробы, и утром лошади на них, как на печку, лезут. Город делается уютнее, чище, веселее. Скрипят, визжат на морозе сани, звенят цепями машины. На базарной площади по воскресеньям желто от конского навоза, черно от полушубков, красно от мясных туш. Зимой склад становится ниже, насупленней. Запахи его на морозе приглушаются. Снег заваливает здание почти до решетчатых фигурных окошек, и только к двум кованым низким и широким дверям расчищена и укатана машинами дорога. Город древен и глух. Издавна селились тут раскольники, сектанты, беспоповцы, кулугуры. Строили по лесам скиты один суровее, потаеннее другого, скрывались от мира. А в городе запирались ставнями, замыкались в молельнях, навешивали на колодцы замки каленого железа. Издавна уезжали отсюда в Москву, в Петербург самые дремучие, самые дикие купцы, торговали там, ворочали делами, кутили. Но у каждого был в городе дом, и умирать каждый возвращался в родное гнездо. Издавна ничего не строилось здесь, кроме церквей, и ничего не производилось, кроме чугунов, ложек да туисков. Город был азиатский дик, скучен, пылен и всеми забыт. И до сих пор стучат здесь в колотушки по ночам, до сих пор хоронят стариков по старинному обряду. Торчат на буграх громадные дикие колеса бездонных колодцев, вырытых чуть не при Юрии Долгоруком. До сих пор бегают бабы на базар, слушают, обмирая, пророчество Коли-дурачка, грязного, загорелого, гогочущего и плачущего.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.